Итак, мы продолжаем. Мы изучаем принцип, который называется «Два пути раскрытия». Естественный путь и ускоренный путь. Мы говорили о развитии со стороны природы, которая приводит нас к хорошей цели. Теперь два пути раскрытия. Естественный и ускоренный. Все наши отношения природы к нам являются хорошим и целенаправленным. Поэтому мы должны пройти состояние определенное изначально, пока мы не придем к вершине нашего развития и установить, и почувствовать то добро, которое уготовано нам. Для того, чтобы привести человечество к хорошему состоянию, природа уготовила нам два пути развития. Одна — это естественный путь, который составлен из порядка заложенного уже у нас развития, которое включает состояние одно за другим, которые будут развивать нас постепенно, пока мы не сможем выбрать доброе, то, что дается природой, и оттолкнуть зло, то есть эгоизм. И для того, чтобы развить этот плод, мы проходим путь страданий, поэтому природа уготовила нам дополнительный путь, который приводит нас к нашей цели в короткое время и без страданий, через самосознание. Если мы сможем изучить наше состояние конечное в природе, и мы будем пытаться достичь его до того, как нас обязала к этому природа, мы сможем пройти это без страданий. Наша конечная цель уподобится природе и не уклоняться от этого состояния, так как нет возможности плода избежать своего созревания. Но нам дано право выбора продвигаться к своей цели по желанию или неизбежно, естественным путем и болезненным.
Разница между этими двумя — это пользоваться всеми нашими свойствами, всеми нашими средствами для того, чтобы достичь желания к духовному развитию. В этом все дело. Могу ли я с помощью всех средств достичь духовного развития сам по себе до того, как природа заставит меня без разума, а только за счет страданий и ударов? Или я пользуюсь своим разумом, всеми моими возможностями, и тогда я вижу, что внешним образом окружение, книги, учитель, все находится в моем распоряжении, и тогда я продвигаюсь. Разница такова. Либо я продвигаюсь как животное, которое убегает от ударов, и тогда это убегание тоже меня продвигает, но очень и очень длинным путем и тяжелым. Продвижение только в каком направлении? Противоположным удару. И насколько удар более тяжелый, тем больше я продвигаюсь. Чем меньше удар, тем меньше я продвигаюсь. То есть я должен пройти все удары отсюда и до бесконечности, для того, чтобы продвинуться отсюда до бесконечности. Это невозможно выдержать. Однако же, если я пользуюсь средствами, искусственным средством, потому что я не хочу, но у меня есть возможность, именно когда я нахожусь в мироздании, в этом мироздании, в этом мире, это особое состояние, которым я могу воспользоваться для того, чтобы постичь силу, притягивающую вместо силы толкающей, ударяющей. Силу притягивающей, с ее помощью я... Для этого я так организуюсь в своем окружении, чтобы эта сила тянула меня вперед. Осознание важности цели, зависть, страсть и тщеславие по отношению к окружению. Все это но в основном это важность цели. Если я постигаю это, эта сила притягивает меня, вместо того, чтобы сила, обязывающая сзади, и тогда я продвигаюсь согласно моему времени, согласно моему темпу, согласно моим силам. В каком темпе, на какое расстояние я продвигаюсь по отношению к бесконечности, зависит от меня, насколько я стараюсь использовать все условия моего окружения. Как говорит нам Бааль Сулам в «Свободе выбора». Это, собственно, в этом, собственно, все дело. И, по правде говоря, это та самая сила природы, а не то, что есть две силы, плохая и хорошая, а я... если я не продвигаюсь согласно своим расшимот, согласно частичкам информации во мне, внутренним, они обязывают меня развиваться, если я не продвигаю себя за счет разума, за счет чувствительного чувств, то я продвигаюсь за счет обязывающей силы. Так мы видим природу сегодня нас продвигающую. Но это та же самая сила развития. Но я пытаюсь, использую ее или даю ей пользоваться естественным образом за счет толкания к цели. Или я ускоряю себя еще до того и продвигаю себя пользоваться ей сам по себе, в той силе, которая продвигает меня к цели. Или я вызываю ее действие, или она приходит. Допустим, скажем так, я должен наверняка что-то сделать, какую-то работу подготовить на завтра, а я вместо этого вижу, что я не в состоянии, и бросаю. Пусть будет, что будет, тогда приходит удар. Наказание, или я изначально прихожу и прошу помощи для того, чтобы подготовить эту работу и быть готов на завтра. Тогда я получаю и помощь, и понимание, и делаю это еще раньше времени, и удостаиваюсь правильных условий, правильной дороги, и прихожу к цели. Так это приготовлено нам для всего человечества, в конце концов, достичь. Мы только сейчас понимаем, только сейчас мы приходим к развитию, как бы это сказать, к развитию свободному, с помощью свободного выбора. И поэтому только сейчас человечество достигает, пришло к выбору между этими двумя путями. Никогда раньше не было такого выбора. Мы всегда развивались как неживое растительное животное, потому что мы были на уровне неживого растительного животного. А сейчас, когда мы достигли уровня говорящего человека, то мы должны сейчас получаем дополнение, дополнительный разум, как пользоваться силой природы для того, чтобы приблизить себя к развитию, выстроить себе цель, желательную цель, желанную цель. Здесь есть очень непростая работа, ибо наша природа ненавидит эту цель, не хочет, чтобы мы достигли ее. Специально, чтобы дать нам здесь возможность построить себя свободными, самостоятельными. Ибо в духовном, если ты не строишь образ, самостоятельный свой образ, то ты не существуешь. Мы не существуем в духовном. В духовном от нас существует только часть, которая строится против нашего эгоизма. обратно к нему, к эгоизму. Так, чтобы мы захотели подняться над ним свободным, в нашем свободном выборе, чтобы притянули силу, высшую силу, силу природы, которая как породила наш эгоизм, так, чтобы сделала изменения из нашего эго, дало ему другое одеяние, другой образ, образ отдачи из нашего желания получать вместо образа получения. Желание остается тем же самым желанием, но либо я пользуюсь им для того, чтобы использовать желание ближнего, либо для того, чтобы доставить ближнему удовольствие. В этом вся разница. Поэтому разница в развитии человека, что есть свобода выбора, и мы приходим к ее реализации. Повторим еще раз последнюю часть, только, может быть, можно рассказать о более простом языке. Что такое свободный выбор и что такое реализация? Цель — это возлюби ближнего, как самого себя, чтобы мы все вместе объединились в этом и таким образом пришли к равновесию с природой, к совпадению по свойствам, гомеостазису. Наша цель противоположна, это цель противоположна моему эгоизму. Мой эгоизм хочет, чтобы я пользовался всеми вместо себя, вместо того, чтобы я обслуживал всех. Между этими двумя условиями, что делать со мной? Использовать всех в пользу себя или использовать себя в пользу других? Между этими двумя опциями находится свобода выбора, моя свобода выбора. Откуда я беру силы вообще противостоять своей природе? Говорят мне все мудрецы, которые должен достичь любви ближнего,
усвоение это икуль,
должны достичь к совпадению, глобальному, интегральному состоянию. Откуда я беру силы и возможности? Я должен построить для себя окружение, которое будет ценить объединение настолько, что это заставит меня думать о нем как о самом желанном состоянии, чтобы воздействие человека, окружение на человека предусмотрено так со стороны природы таким образом, что у меня нет никакой проблемы, если общество меня заставит даже пожертвовать собой в ее, во имя ее. Я могу пожертвовать собой во имя общества, во имя того, той идеи, которая получает окружение от группы. И эта идея любовь к ближнему, объединение с ближним. Эта общая сила, которую мы раскрываем между нами, связь между нами глобальная, интегральная, это для меня цель более важная, чем я. Моя цель в основном объединиться с этой сетью, как клетки в одном едином цели, и тогда, когда я нахожусь уже, как эта клетка в общем цели, тогда я постигаю, Бааль Сулям пишет это в статье на завершение Зоара, как рука, пришиваемая к телу, то есть я постигаю всю мудрость, всю суть жизни, которая есть в этом общем теле. Я этим поднимаю себя с уровня живого на уровень говорящего человека. Это называется уровень человека, который в человеке. То, что мы поднимаем себя, если мы не соединены с группой, с человеческим обществом, то мы находимся на животном уровне. Если мы объединяем себя, присоединяем себя к человеческому обществу, то мы достигаем уровня говорящей. Почему? Слушайте, слушайте, почему это говорящие? Потому что мы достигаем уровня в вечной жизни. И это называется жизнь этих душ общего тела, которые я достигаю. Это называется жизнь человека. У нас в этом мире нет разницы между человеком и животным. Он живет 20 лет, а я живу 70 лет. Большая разница.
Это понятно, да? Что еще? Можно спросить об этом. Я хотел бы зачитать цитату Баал-Сулям об этом. Ну, прочитай цитату и добавь. Организм и его органы являются единым целым, общность всего организма заменяет, меняет мысли и чувства в каждом из своих частных органов. Это общность объединений между людьми, которая же существует в природе, мы только лишь не раскрываем этого, необходимо раскрыть это.
Например, если тело в целом считает, что один его орган будет служить и наслаждать его, немедленно тот самый орган знает замысел тела и дает ему то желаемое наслаждение. А если какой-то орган чувствует, считает, что непригодно для него то место, где оно находится, то сразу знает тело и переводит этот орган в то место, где ему удобно.
Это при условии, что мы связаны. Поэтому мы автоматически начинаем принимать приказы, исполнять их, и чувствуем, насколько мы работаем в гармонии со всей общностью душ.
А что это за приказы? Что это за команды?
Приказы — это те желания во мне, которые превращаются в хорошие, правильные желания в соответствии со всей системой, в соответствии со всей природой. Я не делаю тогда ничего против природы, как я поступаю сейчас, с собственным эгоизмом. Ты можешь сказать, если ты отменяешь собственный эгоизм, то тогда ты становишься животным. Правильно или нет? Правильно. Но где же тогда находится твоя свобода выбора? Ведь ты свободен? У тебя был выбор в тот момент, когда ты выбрал этот путь, но потом, когда же ты присоединился к этой системе, ты уже связан с системой. То, что есть в этой системе, все ты просто осуществляешь и реализуешь то, что те самые ее приказы обязательным образом. Правильно? Вынуждена? Нет. Поскольку злое начало, вот это, оно не отменяется. Ты постоянно стоишь над ним, ты работаешь над ним, ты работаешь в средней линии. Необходимо это, может быть, выразить. Но кто будет спрашивать об этом? Есть еще более сильные вопросы.
У меня есть вопросы, я их скоро задам. Но, если произошло такое, и какой-то орган отделился от тела, они становятся двумя отдельными системами, и тело уже не знает потребностей того отделившегося органа, а орган больше не знает и не чувствует мысли тела, чтобы служить ему и быть ему полезным. Но если придет врач и снова присоединит орган к телу, снова этот орган будет знать мысли и потребности всего тела, а тело будет знать потребности этого органа. Это статья к окончанию Зоара.
Мы будем надеяться, что мы придем к тому состоянию, когда мы почувствуем все эти подсоединения, и тогда ТЭС станет для нас в качестве инструкции.
Да, предложим это ЮНЕСКО. Но вопрос. Свобода выбора. Я еще не понял. Когда мы человеку объясняем, представляем им этот материал, что такое свобода выбора? Есть различные формулировки. У нас было два принципа, о которых мы сказали, что вообще нет такого понятия. Есть генотип, есть программа, которая все это... Всем этим управляет, есть окружение, закрытый механизм.
Из нашего эгоизма. В нашем мире нет свободы выбора.
Второй принцип говорил именно об этом. В нашем мире нет свободы выбора. Свобода выбора находится выше эгоизма, выше природы.
Над природой.
Но сейчас говорят, что есть свобода выбора в выборе окружения, находясь в собственном теле.
Нет, это уже не в нашей природе. Я выбираю то, чтобы находиться под особым воздействием окружения. Если я выбираю вместо... меняю корову на осла, я не хочу быть в этой партии, так я перехожу в эту партию. Здесь ничего не происходит. А если я нахожусь между двумя силами в природе, желанием получать ради себя и желанием получать ради ближнего, то есть ради отдачи, если я нахожусь между ними, то тогда у меня есть между небом и землей, в воздухе, между ними у меня и есть свобода выбора. Это третья, средняя часть Тиферет. Средняя треть Тиферет между землей и небом. Выше это небо, а нижняя треть это земля.
Почему, выбирая окружение, любящее футбол, в этом нет выбора, а выбирая эту группу, у меня есть выбор?
Потому что тогда ты не находишься в том, чтобы выбрать что-то, как сейчас. Скажем, я хочу воду, потом вино, затем хлеб, а затем кашу. То же самое.
Так откуда во мне берется желание выбрать группу, которая хочет прийти в равновесие с природой?
Это все вследствие решимо. А решимо это оно не отменяет твоего выбора. Ты обязан. Это решимо, оно дает тебе лишь возможность узнать, что выбор существует, если ты будешь поклоняться, преклонять себя перед окружением. Но преклонить себя перед окружением, тебе это необходимо сделать против собственного эгоизма. Когда ты даже не слышишь несколько первых лет, когда ты учишься, что говорится именно об этом. Ты даже не слышишь этого. Приходят люди вот так вот, как китайский болванчик вот так вот головой кивает. Все. Ну, это ребенок, правильно. Их любят, принимают и понимают, что вот так это, таков путь развития. Но действительно, они вот так вот делают, и пока что он ничего не слышит. Когда начинает слышать через несколько лет, что вот это окружение, нет выбора, обязаны и так далее.
Вернемся теперь снова.
Эти этапы, они очень длинные.
Но все-таки выходим и входим. Давайте выйдем на секунду. На данный момент человек, который не занимается в Небарух, не занимается в нашем центре Каббалы, не приходит на утренний урок. Где выбор этого человека? Исходя из того, что в своей эгоистической природе мы говорим, выбора у тебя нет.
Нет.
Ты как человеку, который даже никогда не станет заниматься Каббалой, как у него хоть когда-то будет выбор? Как ему это представить? Я не могу сказать, что нет у тебя выбора ни в чем, и все, история закончилась. Тогда что, ты ему должен оставить какое-то место?
Да.
Для... Типа, да, у тебя есть выбор.
Ты хочешь, чтобы мы ему подсластили жизнь?
Нет, я...
Нет у них ничего.
Ты ему говоришь, выбора у тебя нет, спасибо, пока.
Написано в первой части Истоклут Пнемит в ТС, внутреннего созерцания, что свобода выбора, она присутствует лишь в высоких душах. Ты помнишь, нет? В больших душах.
Да, но мы можем это упомянуть, но тем не менее, прежде чем он будет от меня слышать ссылки на первую часть ТАСа, что мне ему сказать? Я должен ему что-то дать. Я должен представить ему, я ему не могу сказать, все, это так и все. Где он себя может выразить?
Он выражает себя в том, что пытается прийти к любви к ближнему. В том, что он строит вокруг для себя окружение через средства массовой информации, через разные остальные вещи. Он пытается сорганизовать для себя такое окружение, которое бы промыло ему мозг, и он действительно захотел бы работать для того, чтобы отдавать себя окружению.
Почему это свобода выбора, а все остальное нет? Где здесь свобода выбора?
Потому что это обяжет его к свободе выбора.
Откуда ему сейчас самому взять сил? Откуда придут к нему силы выбрать окружение, которое будет воздействовать на него ценностью любви к ближнему?
Он поможет нам. Мы построим это окружение. Мы являемся окружением.
Ну, серьезно.
Секунду, ты думаешь, что что-то может произойти без того, чтобы мы установили бы весь рожь, всю основу этого распространения изменения в мире? Прежде всего, мы организуем этот Небарух, да, по всему миру. Это идеологическая группа, которая, в общем-то, говорит об этом и основывается на этом. А затем уже мы передаем это знание в более или менее скрытом виде всему человечеству. И оно воспринимает это постепенно в таком поступенчатом виде.
Я спрашиваю о человечестве, которому мы хотим что-то представить. Небный барух. Как нам представить что-то внешним?
Мы представляем внешним людям методику, каким образом спастись просто от смерти, войн и больших страданий.
И в этой системе есть составляющая, которая называется свобода выбора, твоя. Потому что человек, который хочет избавиться от смерти, от страшных проблем...
Да, с помощью чего? С помощью того, что я строю правильное окружение, которое обяжет меня к любви к ближнему.
Так у меня есть выбор в моей эгоистической природе.
Да, да.
Значит, тот параграф, который говорит о том, что у меня нет свободы, вот все уходит.
Тогда у тебя есть. В той мере, в которой ты находишься в такой работе. И на твоем уровне. А в отношении нас это не называется свободой выбора, потому что он не пользуется светом. Он просто подчиняется идее, он чувствует в ней, конечно, особый свет, он сливается с этим, сопровождает этот рожь, эту главу, но у самого у него нет рожь, нет головы, он является гуфом, организмом, потому что он не относится к Исраэль, к рожь, потому что у него нет точки в сердце, он не относится к тем душам, у которых есть точка в сердце, он относится к тем душам, которые относятся к зат, а не к гар. В этом нет никакого ущерба, просто его исправление, оно, изъяна здесь никакого нет. Это 99% человечества. 90%.
Я в последний раз спрошу, и тогда, наверное, дам товарищам задать вопрос. У нас такой параграф в третьем принципе. Четвертый — это свобода, а мы говорили, что человек в эгоистической природе не имеет никакого выбора. А выбор только в конечном счете в том, как вы сказали, только в любой момент выбирать между собой и окружением. Благо окружения относительно моего собственного блага. Но этот выбор, он имеет место, покуда человек еще находится в своей эгоистической природе. Так я не понимаю, откуда вдруг взялась свобода выбора в эгоизме?
Это на его уровне, я сказал.
Я о нем говорю, на его уровне, я ни о чем другом не говорю.
На его уровне у него есть выбор, потому что он, с одной стороны, является эгоистом, и он желает сейчас лишь своровать для себя, использовать других ради себя. И сейчас он начинает при помощи промывки мозгов понимать, что ему стоит преодолеть собственный эгоизм, чтобы прийти к тому состоянию, когда он связан с окружением и действует ради его пользы. В нем присутствует эгоистическая часть, которая его притягивает и говорит ему: вот так это и все. А есть в нем еще одна часть, которая говорит ему: нет. Мы обязаны над этим выстроить иную связь ради пользы ближнего, и это вернется к тебе. Это вернется к тебе во много большее количество раз. Ну хорошо, если это вернется ко мне с большей выгодой, я готов на это пойти. Это в любом случае против эгоизма. Ты видишь, насколько здесь находится непростая вещь. Он должен постоянно все-таки обязывать себя над эгоизмом, который постоянно усиливается, обязывать себя при помощи окружения удерживать важность цели больше, чем наполнение собственного эгоизма. Это особый уровень желания получать. Есть иной уровень, тоже не наш, но в середине. Есть еще несколько уровней, да? Где он... Ну, для чего нам запутываться? У меня была мысль, как это объяснить, и она исчезла. Но это придет. Видимо, это еще не нужно. Да, Мейер?
Мы говорим, что человечество развивается в соответствии с определенным решимо, и то, что происходит, будет происходить всегда. Это на человеческом уровне. Мы говорим, что человек... Его жизнь идет по заранее предопределенному кругу. Он получит свои удары и человечество получит свои удары.
Чё вдруг? Это ты добавил? Вместо ударов я могу получить конфетку?
Так вот я об этом и спрашиваю. Можем ли мы сказать человеку, что если ты пойдешь по духовному пути, то, что должно было произойти, не произойдет вообще? То есть если тебе нужно было заболеть раком в 60 лет, ты не заболеешь. В 50 лет ты выбрал духовный путь, значит, в 60 ты раком не заболеешь. Должно было быть землетрясение в 10 по шкале Рихтера, а его не произошло вообще или произошло 3 по шкале Рихтера? О чем мы вообще говорим?
Мы можем сказать, что в общем, конечно же, будет гораздо-гораздо лучше. И 100%, конечно, какие-то удары останутся, поскольку ты никогда не сможешь совершить эту работу на 100%. Но ты постоянно будешь идти в средней линии, поэтому у тебя в любом случае есть те беды, которые должны проявиться, и когда ты будешь работать против них. И не говори, что тот путь, по которому я иду вперед, он просто усыпан розами и порхающими птичками.
Хорошо,
нет.
Себе этого не могу сказать.
Ты должен сказать так, на 90% мы сможем облегчить все эти проблемы. Но в любом случае, там и здесь они будут, в той мере, для того, чтобы охранять нас. Ракета, которая летит к цели, он летит и постоянно проверяет себя в отношении этого, в отношении сбоя. Потому что если бы не было сбоя, не смог бы себя измерить правильным образом. Так и мы. Это то, что я имею в виду. Поэтому я сказал, что здесь есть... Здесь есть особая глубина в нашем направлении. Мы в любом случае нуждаемся в некотором количестве бед, чтобы выстроить себя над ними. Но это так же, как и у умного ребенка. Ты лишь говоришь ему полслова, он уже тебя с полслова понимает.
Но если я говорю, я смотрю на вас, находящихся в пути, я смотрю на вас, и я не вижу...
Мы страдаем за весь мир. Быть может, мы страдаем за весь мир. Кто тебе сказал, что такого нет? Мы ведь находимся все в единой системе. У тебя есть рассказы от каббалистов, какие страдания у них были. Смотри, каким образом Раби Акива закончил свою жизнь. О чем ты говоришь вообще? Конечно же. Это одна система. Здесь нет каждого в отдельности.
Может быть, можно проще сказать, что свобода выбора, то, о чем говорит Эли, то человечество, это насколько он ощущает свой эгоизм, и относительно этого выбирает окружение, которое может дать ему нечто противное эгоизму, то это свобода.
Правильно.
Так это лишма или это до еще до этого?
Мы говорим в простом виде.
Не, ну так, для нас. Вчера, когда мы говорили о предыдущем принципе, вы дали пример организмов, которые, объединяясь, приходят к более высокой форме жизни. С какой точки вы или тот самый организм перестает ощущать сам себя и начинает ощущать более высокую форму жизни?
Из первой точки объединения.
Из того момента...
И тогда, если... Мы объединимся, все, это будет постоянно.
Я говорю после выбора. Он выбрал окружение, он согласен с целью, он уже идет к цели. Когда он перестает ощущать сам себя?
Выбор, в особенности, находится во время подготовки сейчас. Потому что потом, когда уже объединяется, уже почти нет никакого выбора. Выбор уже есть, но уже в ином виде, когда мы поговорим об этом впоследствии. Там уже, когда тебе кажется, тебе показывают всякие... проблемы, которые там, как мраморные камни, много еще чего есть, да.
Со мной происходит нечто странное, когда я говорю с внешними людьми о том, что говорит свобода воли. Я говорю с ними, вообще, как передать им эту идею того, что, как было сказано, гены, окружение, которое воздействует. В какой-то момент, когда человек понимает, что я закрываю его, он просто обрывает разговор, мне не удается...
Правильно, потому что ты его отменяешь. Кто хочет об этом слышать?
Так как ему это объяснить?
Мы не собираемся им так это озвучивать таким образом. Ты постоянно должен говорить человеку то, что ему приятно. В каком-то виде, а не говорить, что ты животное, у тебя нет выбора, кто ты такой вообще. Тебя вообще не существует. И все. Ты как корова. Ты видишь, как она, так и ты то же самое. Где-то тут у нас был дедушка, да? У него было вот так вот. Ты видел его? Видел его на Пурим, нет? Ну, ты многое потерял. Тебя сфотографировали или нет?
Сфотографировали.
Ну и все, это... Это вот постижение. Да.
Я говорю о религиозных людях, которых это вообще нервирует. Ведь это говорит о том, что ты берешь у них ответственность.
Это именно то, что и пишет Баал Сулам. Это именно то, что он пишет. У религиозных людей, конечно, это их еще более злит. А эти говорят, что я ничего не знаю, там написано, что Шулхан Арух, все, оставь меня, тогда ему есть куда убежать.
Но тем не менее... Можно ли это преподнести в такой форме, ну как бы это сказать?
А об этом поговори с нашими специалистами по распространению, но прежде всего в хорошем, в красивом виде. Ребята, мы все.